Здравствуйте, дорогие друзья. Начинается наше научное заседание. Это я постучал по микрофону, чтобы все собрались с мыслями. Дело в том, что сегодня у нас будет очень важная тема. Как всегда, кандидат педагогических наук Елена Батинова долго протестовала против этого. Она говорит: давайте поговорим о детях, давайте поговорим о воспитателях.
Потому что мы о детях и воспитателях никогда не говорим.
А мы сегодня поговорим, Леночка, о модернизации.
Это очень хорошая тема. Мы попытаемся сегодня в ней разобраться, по крайней мере, мы с Вадиком. И представляем вам нашего гостя. В гостях у нас Андрей Ильич Фурсов, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета.
Историк, социолог, публицист и организатор науки, как мне написал интернет.
Организатор?
Да, организатор науки. Вот написано: публицист, организатор науки. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте.
Андрей, ну вот в последнее время очень часто из уст высокопоставленных чиновников нашего государства звучит постоянно эта фраза: модернизация. А скажите, хорошо это или плохо?
Это не хорошо и не плохо. Это так, как оно есть.
То есть это пиар, что ли, получается?
Нет, дело в том, что вообще, в принципе, слово «модернизация» пришло из науки, но сейчас им пользуются и политики, и журналисты. Но прежде чем говорить о модернизации, нужно договориться о терминах. Как говорил Декарт, определяйте значение слов. Вообще, слово «модерн», от которого пришло слово «модернизация», да, это означает «современный». Слово очень новое, оно появилось всего лишь в середине 19 века, и одним из людей, который очень активно пользовался этим словом, был поэт Шарль Бодлер. Шарль Бодлер.
Но он пил.
Он пил?
Конечно.
Да. Ну, пил, и поэтому пользовался словом «модерн».
Это мешало ему?
Нет, я просто это...
Значит, примерно через 100 лет после Бодлера появилась теория модернизации в западной науке. Согласно этой теории, страны, отставшие от Запада, должны были имитировать экономику, политические институты, образовательную сферу Запада, и тогда им гарантировалось светлое будущее.
То есть сняли кальку.
Сейчас раз, это наложили. Называется догоняющая модернизация.
Догоняющая модернизация.
Ух ты, молодец.
Но уже через 10 лет после того, как появились теории модернизации, их разбили в пух и прах, потому что реальная практика показала: если ты догоняешь, то ты никогда не догонишь.
Да,
более
это
того,
психологический фактор.
Нет, это фактор реальный, потому что, кроме того, если ты догоняешь, то все места заняты, и это означает, что тебя не пустят никуда. Вообще,
нас вот тут пустили, зачем вы так говорите?
Пустили, и что дальше? Но нас пустили, сказать, куда-то на первые ряды?
Нет.
Я думаю, что нам указали место совсем-совсем нехорошее.
Как всегда, около туалета.
Да. Так вот, что касается модернизации, вот чтобы не попадать в систему наперсточничества, потому что очень многие нынешние разговоры о модернизации — это чистое наперсточничество, это такие разговоры в пользу бедных. Так вот, нужно различать принципиально два разных типа модернизации. Есть капиталистическая модернизация, и была модернизация социалистическая, то есть антикапиталистическая, Советский Союз. Эта модернизация, кстати, была очень успешной. Она вывела Советский Союз в разряд сверхдержавы. Мы не будем говорить о том, чем это закончилось, потому что вообще всегда что-то чем-то всегда кончается.
Ну, да. Вот, как раз это очень интересный вопрос. Чем все это заканчивается?
Дело в том, что то, что Советский Союз приказал долго жить, это не проблема модернизации, это проблема качества того правящего слоя, который был в Советском Союзе. Это отдельная тема, я думаю, что мы сейчас ее не будем затрагивать. И есть модернизация капиталистическая. В рамках капиталистической модернизации есть два принципиальных вида. Один, условно, мы можем назвать прогрессивным. Это когда развивается промышленность, когда возникает рабочий класс, средний класс, когда возникает гражданское общество, то, что называется, в западной мифологии демократией. Вот это прогрессивная модернизация. И есть модернизация регрессивная, о которой почему-то забывают. Регрессивная модернизация — это следующее. Это когда капитализм от себя создает такие современные уклады, которые на самом деле докапиталистические, но до него их здесь не было. Например, плантационное рабство в Америке и в Карибском бассейне. До прихода туда капитализма там рабства не было. Но капитализм от себя создал их там, чтобы эксплуатировать... Новая формула. Это латифундийное хозяйство в Латинской Америке.
Да тут посмотри, как у них там все перло.
Да, перла только куда. И куда приперла. Вот, приперла в наркобизнес и так далее. И, наконец, наше крепостное право в 18 веке, которое оформилось окончательно, это тоже регрессивная модернизация, потому что это второе издание крепостного права в Восточной Европе, в том числе в России. Это адаптация к рынку. То есть помещик начинает, так сказать, торговать зерном на мировом рынке. И это играет очень, так сказать, большую роль в, например, стабильность режима Николая I в значительной степени была обусловлена высокими ценами на зерно на мировом рынке в 20-30-х годах.
То есть как
годах.
Нефть практически.
Практически, да, временам. Совершенно верно. Вот, и, например, или, например, какой-нибудь африканский царек или князек, который торгует рабами на мировом рынке.
Бизнес.
Он функционально капиталист.
Да.
По сути, он племенной вождь, но функционально он капиталист. Или более поздний пример. Например, в 89-м году в соответствии с законом о предприятии примерно 2 сотни советских предприятий получили право выхода на внешний рынок.
Самостоятельно, без
министерства. Да. Поэтому... Красный директор, то есть тогда еще советский директор, красные они стали после 91-го года, покраснели. Советский директор, он, здесь он директор, а когда он выходит на мировой рынок, он получает уже не доход, а прибыль на мировом рынке, он капиталист.
Да.
Он с прибылью приходит назад, он превращается в директора, и прибыль, доллары конвертируют в рубли, потребительский рынок рушится, и, так сказать, вместе с ним рушится Советский Союз. То есть, когда тебе говорят, нам нужна модернизация, нужно спросить, дяденька, а какая модернизация, прогрессивная или регрессивная? Дело в том, что...
Капиталистическая или социалистическая?
Ну, про социалистическую мы уже сейчас не говорим. Слово социализм стало почти-почти что неприличным. Это, так сказать... Это зря, потому что все равно, так сказать, он придет в тех или иных одеждах. Рано или поздно он придет и преподнесет много сюрпризов.
Да ладно.
Как в Швеции, например.
Нет, в Швеции, так сказать, социализм... Я бы не хотел жить при шведском социализме.
Я тоже.
Вот. Почему это ты? Такой, потому что это мягкий... Шведский социализм — это такой мягкий тоталитаризм. Это где вас гладят по голове, но указывают вам массу вещей, которые вы должны делать и не должны делать, со всякими политкорректностями и так далее, которые, так сказать, русскому человеку совершенно, так сказать, невыносимы.
Вот, Андрей, вот сейчас мы как раз... Вот, как говорится, фундаментальный вопрос миросознания. Скажите, пожалуйста, а нужно ли русскому человеку модернизация?
Безусловно, модернизация была нужна. Например, Петровская модернизация была крайне жестокой. 25%
вот видите,
населения
погибло.
Но, да, но без
этого... В петербургских топях, простите.
Но без Петровской модернизации... Петровская модернизация разрушила экономику. Но Петровская модернизация создала стратегического субъекта в виде гвардии, которая вытащила страну. Вообще, после Петра, так сказать, Россию можно было брать голыми руками. Но Европа воевала за разные наследства. А к середине 18 века...
Мы с вами наследство профукали.
Нет, Россия встала на ноги и сломала хребет Фридриху. И наши казаки, а также калмыки и башкиры проехали по Берлину так, что, так сказать, город приходил в себя очень долго. Вообще нужно сказать, что вот есть такая поговорка, что немцу хорошо, то русскому смерть, и наоборот. Вообще нужно сказать, что Россия выскакивала всегда из исторических ловушек, которые ей, так сказать, западные партнеры создавали именно во времена кризиса. После смуты начала 17 века нас можно было взять голыми руками. У царя Михаила не было даже 3000 войска, чтобы отбить бунт Баловня. Но Европа была занята 30-летней войной с 18 по 48 год. А за эти 30 лет мы получили пространство для вдоха и могли уже воевать с Польшей. То же самое было после петровских реформ. Кстати, то же самое было после гражданской войны. Советский Союз в 20-е годы можно было брать голыми руками.
Но не взяли,
потому что англичане ссорились с американцами, англосаксы вместе ссорились с немцами, Ротшильды ссорились с Рокфеллерами, а Сталин воспользовался противоречиями и в конечном счете Рокфеллеры профинансировали нам пятилетки. Поэтому модернизация — вещь нужная. Только всегда нужно спрашивать, какая цена.
Вот скажите, пожалуйста, вот в Германии, например... В Германии, например, модернизация. Гитлер пришел к власти. Это же тоже модернизация?
Безусловно, это была модернизация, причем очень успешная. Если с точки зрения Германии... Знаете, как сказал Раймон Арон? Раймон Арон, это известный, так сказать, политический философ 20 века. Он ненавидел Гитлера как еврей, как либерал. Тем не менее, он сказал, Гитлер умер в 1938 году, он был бы самым великим деятелем германской истории, даже более великим, чем Бисмарк. Обратите внимание...
То есть, я понимаю, не надо задерживать все-таки власти дольше положенного.
Наверное. Так вот... единственный класс, который остался верным режиму до конца в Третьем Рейхе, это был рабочий класс, между прочим.
Да вы что?
Да, конечно, рабочий класс. Рабочий класс в Третьем Рейхе не бунтовал. Генералы устраивали заговоры, да. Интеллигенция бурчала. А вот рабочий класс, сказать, до конца остался верен фюреру. Да, и это говорит лишний раз о том, что гитлеровская модернизация была успешной. Другое дело, что это была модернизация очень интересная. Она, с одной стороны, запоздала, а с другой стороны, она забежала, так сказать, вперед очень сильно. Потому что идеология Третьего Рейха, его мистическая, это же фэнтезийная, так сказать.
Ну, в принципе, это фэнтези, да. Эти костюмы, это...
И, кстати, обратите внимание, когда мы сейчас говорим о модернизации, но дело в том, что последние 30 лет мир демодернизируется. Идет деиндустриализация североатлантического ядра капиталистической системы. В 80-е годы произошла вещь, которая для меня важнее всех политических показателей. В 80-е годы science-fiction, научная фантастика, была полностью вытеснена фэнтези. Что такое фэнтези? Точнее, научная фантастика — это будущее как будущее.
Да-да-да, конструкция будущего.
Да, фэнтези — это будущее как прошлое. Прошлое. Причем здесь есть два очень важных момента. Читатели фэнтези начинают верить в магическую власть. Власть как магия. И вторая вещь. Фэнтези показывает, что мир не демократичен, а мир иерархичен. Возьмите «Гарри Поттер». Я беру как раз, так сказать, фильм, который не имеет хорошей литературной основы, скажем, в отличие от «Властелина колец». Во-первых, «Гарри Поттер» — это реклама ордена госпитальеров. Люди, которые занимаются религиозными орденами, прекрасно знают, что вот вся, так сказать, эта одежда школы Хогвартс — это орден госпитальеров. То есть это мальтийский орден, который занимает очень интересное место в современной политической структуре. Мальтийский орден — это, между прочим, орден, который осуществляет связь между западными спецслужбами и Ватиканом. Вот этот орден прорекламировал нам фильм «Гарри», так сказать, «Гарри Поттер».
Абсолютно бесплатно, заметьте.
Бесплатно, да.
Ну, почему? Может быть, Джоанна Роулинг?
Нет, Джоанна Роллинс получила. Да. Кроме того, есть еще очень интересная вещь. Там в фильме «Гарри Поттер» есть такие потрясающие отсылы, которые знающие люди оценили. Например, помните, там был такой человек по фамилии Дамблдор.
Да.
Так вот, в первых трех сериях, пока жив этот актер, он играл Дамблдора, это полное портретное сходство с Джоном Ди. Джон Ди — это основатель английской разведки 16 века.
Да
человек, который подписывал свои донесения Елизавете, агент 007.
Очень интересно.
Как интересно.
А его сын, кстати, его сын под фамилией Диев очень активно участвовал в событиях нашей смуты. Он был фармаколог, готовил яды.
Равил наших царей.
А это, не притянуто, так сказать,
за уши? Это не притянуто за уши, это достаточно серьезная вещь. Вы понимаете, какая штука? За последнее время в массовой культуре произошли очень интересные вещи. Это, например, Дэн Браун с его... Ведь, сказать, кто мишень книги Дэна Брауна? Ватикан, безусловно.
Да.
То есть вот происходит в сфере массовой культуры, происходит масса сражений, и происходит это все на фоне, на самом деле, демодернизации. Ну, а что касается, сказать, России в последние 20 лет, это полная демодернизация. Это, во-первых, деиндустриализация страны, это разрушение образования, это появление веры в астрологов и прочее. А почему же ими появиться, если астрономия изгнана из школы? Как же тут не появиться астрологом?
Конечно.
И в этом отношении, как провозглашение модернизации, ну, в принципе, это правильно, поскольку мы за 20 лет ушли от современности, причем ушли вместе с миром. И, кстати, единственная страна в современном мире, где есть спрос на научную фантастику, это Китай. Там переводят Ефремова, Стругацких. В Китае
на конструктивную фантастику,
бум научной фантастики. Ну, а остальная часть мира живет, так сказать, фэнтези.
Андрей, мы сейчас на секундочку прервемся, у нас новости. Единственное, что меня смущает, вы какую-то рисуете картину будущего с таким социалистическо-фашистским...
Ни в коем случае! Ни в коем случае!
Да. Ну, об этом мы поговорим чуть попозже. Напомним наши координаты. 225-3377, код города Москвы, кто не знает, 495. Ваши смски могут приходить на номер 5533. Есть форум... Ну, в котором я пока сам не очень разберусь. Есть форум radiomayak.ru, поэтому вы там вот разбираетесь, как вот куда что писать, а мы это будем, естественно, тоже все контролировать. И есть секретный адрес в интернете, это для самых скромных, valenki@radiorus.ru. Дорогие друзья, продолжается наше научное заседание. Доктор технических наук Елена Батинова, вы знаете, конспектирует каждое слово нашего гостя. А в гостях у нас Андрей Фурсов, русский историк, социолог, публицист. И мы обсуждаем тему модернизации в нашей стране. Андрей, мы закончили на очень интересном аспекте и вашей биографии, и нашей биографии, и вообще мира. Вы сказали о том, что нас ждет тяжелое модернизированное будущее.
такое смешано, модернизированное, демодернизированное. Но если, сказать, переходить от шуток к серьезным вещам, да. Что является, сказать, главным фактором в современном мире? Сказать, информация. То есть для того, чтобы рулить современным миром, недостаточно владеть капиталами. Капитал – это, в общем-то, вчерашний день. Нужно контролировать информационные потоки. Контролировать информационные потоки можно, сказать, двояко. Сказать, но в любом случае нужно, сказать, обозначить монополию. И лишить монополии на информацию, сказать, основную часть населения. Делается это очень просто. Первый шаг – это разрушение образования. Это первый шаг, кстати, американцы его прошли в 70-е, 80-е годы.
Подождите минуточку, то есть вы хотите сказать, что американцы, которые все время кичатся своим образованием, своим ЕГЭ американского производства, да, это тем самым, они просто разрушают, скажем так, тот слой, который...
Вы знаете, извините, я вас перебью, да. Дело в том, что американское образование, оно такое, двухуровневое. Есть 2% и есть 98%. Вот 2% образования, это, образование для тех, как Гоголь сказал бы, для тех, кто почище. Вот, например, в школах для представителей высших социальных групп запрещены тесты в Америке. Вот тесты запрещены, как сказать...
Ну, натура тонкая у талантливых детей.
Нет, тест... Просто тест — это социальное оружие, на самом деле. Потому что тест, тестовая система отбивает у вас умение делать главную вещь в жизни — ставить вопрос.
Это правда, это правда.
И, кроме того, тестовая система отвечает вас даже и отвечать на вопрос. Она приучает вас выбирать из того, что... Да.
Ну, как то обезьянку, знаете, вас вот в опытах Павлова.
К роли, вас приучают к роли объекта. Вот. Так вот, в этом отношении, американская школа выполняет совершенно четкий заказ. И то, что произошло с американским высшим образованием после событий 68-го года, после студенческой революции, ну, оно, становится, хуже, хуже, хуже. И... Но это образование для 98% населения. Для 2% населения оно, остается очень, высоким. Это
Но я так понимаю, что они разделены, вот эти 98% и 2%.
Естественно, естественно.
А зачем такая сегрегация?
Как это зачем? Те люди, которым, суждено быть внизу, они не должны составлять конкуренции. Они должны быть объектом манипуляции. Им можно, можно втюхать любые идеи.
Очень... Ну, пусть они будут немножко разбавлены приличными людьми, умными, интеллектуально.
Нет, вы знаете, они как раз не будут, но дело в том, что, как показывает вообще опыт, других обществ, скажем, той же Римской империи, вообще монополия на знания, она дает, эффект такой кратко- и среднесрочный, но потом, понижение общего умственного стандарта, оно бумерангом возвращается и к высшим слоям. То есть эта стратегия решает проблемы краткосрочные и среднесрочные. Но дело в том, что, мало какие господствующие слои в истории, особенно, когда общество прошло уже пик, зенит своего развития, мало кто думает, стратегически. В основном думают тактически. Кстати, если вы посмотрите на правящие слои современного Запада, то там вы едва ли найдете много людей, со стратегическим заходом.
Андрей, просто извините, можно я перебью? Вот
да.
Я просто думаю о ваших словах и понимаю, что, скажем так, вот есть общий слой, например, учащейся молодежи, который в среднем, средний класс, да, средний уровень образования. Да. И наиболее ярких индивидов специально американское образование переправляет в другой,
совершенно,
скажем, в другой
совершенно
этаж.
Совершенно верно. Чтобы... Есть,
а зачем?
Есть система, очень просто, чтобы, не дай бог, в среднем классе не появились лидеры, которые могли бы, у которых возникло чувство озлобления, фрустрации, и, не дай бог, они возглавят социальный протест, а так их изымают из этой среды, дают возможность, учиться, и таким образом одомашнивают. То есть эта система действует, она действует не только в США, она действует и вообще, в образовательной системе, западной. Вообще нужно сказать вот о чем. В современном мире именно сфера образования является, если говорить действительно предельно серьезно, она является классообразующей. Потому что если я сломал ваше образование, я своих детей таким образом обезопасил от конкуренции, даже если мои дети тупые и ничего не могут. Но я их обезопасил, потому что тупой и еще, тупее.
Хорошее кино, кстати.
То есть монополия на образование, монополия на информпотоке становится фактором образования новых социальных групп. Недаром на Западе появились термины информационно бедные общества и слои и информационно богатые общества и слои. И в этой ситуации получается, что реальная картина мира, как устроен современный мир, это мощное психоисторическое оружие. Потому что я могу малообразованным людям втюхать любую картину мира. Например, сказать завтра, высадятся инопланетяне, вы должны поддержать жесткие меры, ограничить свою свободу. Или вот он летит астероид, и еще вам показать его на голограмме, вот он врезается. Вы должны немедленно поддержать планы создания, например, жесткой централизованной структуры и отдать свои права и свободы. Иначе всем кирдык.
Да. Сейчас же тоже это происходит.
Естественно, потому что, кстати, вот у меня вопрос к ведущим.
Да, да,
знаете ли вы, когда и на чьи деньги было создано экологическое движение?
Ну, нет, догадываюсь, нет, что это на деньги тех людей, которые гадят.
Ну, не совсем.
Экологическое движение, это они чем занимаются? Тепло?
Нет, сказать, чистая природа. Да. Так вот, экологическое движение...
Ну, Greenpeace
это одна из ветвей. Значит, экологическое движение было создано в 1962 году на деньги фонда Рокфеллеров. И главная задача была приучить население к тому, что промышленность — это плохо, это грязно. Промышленность нужно вынести за рамки развития этого мира туда, куда-нибудь в Индонезию. Мало того, что это давало хорошую прибыль, но это сразу ослабляло позиции верхушки рабочего класса и среднего класса. То есть это была акция, направленная на ослабление политических позиций среднего класса и рабочего класса, потому что в 60-е годы западная верхушка очень четко почувствовала, что еще чуть-чуть, и левые партии очень серьезно бросить ей вызов. Кстати, это зафиксировано даже документально. Есть такая замечательная работа «Кризис демократии». Ее по заказу трехсторонней комиссии, это одна из таких наднациональных структур управления, написали три видных социолога западных: японец Дзёдзи Ватануки, француз Крозье и знаменитый Хантингтон. Так вот, в этом «Кризисе демократии», который не переведен на русский язык, но он есть на английском в интернете, откровенно написано, что чтобы некий и безответственные группы не бросили вызов истеблишменту, нужно внести некоторую долю апатии в общество, провести некоторую деполитизацию и объяснить населению, что демократия — это не ценность,
а, вот смотрите,
а это инструмент.
Вот смотрите, Андрей, у меня такой вопрос. 20 лет назад, совершенно случайно, в журнале «Огонек» я прочитал отрывок из романа писателя Любимова, который является папой Александра Любимова, Юрий Любимов, в котором он... живописал диалог Андропова со своими приближенными на смертном одре. Я до сих пор это помню, прямо перед глазами этот журнал. И где он говорил: этому народу надо дать возможность понюхать, что такое демократия, пусть они наедятся этим, и, поверьте мне на слово, через 10 лет мы опять придем к власти. Я тогда прочитал это, и, честно говоря, когда 90-е годы, 89-й год был, когда все бурлило, свобода и счастье, я подумал, да что же это такое, ну кто же такое мог придумать в фантастическом сне. И когда в 2000 году все, в принципе, так и произошло, я подумал, а что, это тоже была своеобразная модернизация?
Вот, вы знаете, я не верю в эту версию, это такой хороший ход.
Ну да.
Я думаю, что в реальности было все, если мы говорим о том, что произошло с Советским Союзом, в реальности было все значительно проще. Дело в том, что послевоенный период на Западе сформировалась новая фракция капиталистического класса, корпоратократия, которая, в отличие от государственного монополистического капитализма, носила, она была глобальной. Вот ГМК, он мог сосуществовать с Советским Союзом. Корпоратократия была глобальной системой. Она прорастала везде. Когда мы сейчас говорим, многие из нас говорят, вот Горбачев и Пятая колонна сдали Советский Союз, это очень эмоциональный подход.
Да, мне кажется, это неправильно.
Это эмоционально, это правильно эмоционально. А вот с точки зрения, научного объяснения, это не работает. Дело в том, что у нас просто в 60-е и 70-е годы возник часть советской номенклатуры, спецслужб, то есть часть, не надо, чтобы это была большая часть, достаточно несколько тысяч человек, советский сегмент корпоратократии. Это были те люди, которые были интегрированы в мировой рынок, они занимались, они продавали нефть советскую, то есть они стали частью вот этой корпоратократии. И для того, чтобы из де-факто превратиться в де-юре собственников, Нужно было демонтировать Советский Союз. Это очень устраивало, Запад, потому что, убирали конкурента. Очень интересную вещь сказала в 91-м году осенью гражданка Тэтчер в Хьюстоне в Институте нефти. Она сказала поразительную вещь.
Умная тетя.
Да. Она сказала поразительную вещь. Она сказала, что Советский Союз не представлял для нас военной угрозы в 80-е годы, поскольку у нас был военный ответ. А вот экономическую угрозу Советский Союз представлял очень серьезную, потому что еще немного, и то кризисное состояние, в котором был западный мир, а я вам хочу напомнить, что 19 октября 87 года рухнул фондовый рынок Нью-Йорка, причем он рухнул в один день на 508 пунктов, то есть 22,3%. И тогда и призвали в Федеральную резервную систему Алана Гринспена, который сказал, ну, нас спасет только чудо.
А, да, я да. помню. 87-й год.
87-й год. Но мы заняты были своей перестройкой, мы думали, как
да,
у нас все плохо.
У нас была перестройка,
вот к нам приехал в 88-м году Василий Леонтьев, нобелевский лауреат,
экономист.
Он приехал с командой, и, наша, номенклатурная публика, которая демонтировала Советский Союз, она думала, что он сейчас скажет, у вас все плохо, вам крышка. Леонтьев провел здесь несколько недель, они провели анализ, и Леонтьев сказал в открытую, вы знаете, у вас есть структурные проблемы, но у вас нет ни одной экономической проблемы, из-за которой вам нужно проводить системные реформы. Ему пожали руку, сказали спасибо, уезжайте. А вот Василий Силюнин, который в своей газете это воспроизвел, вот с ним уже разобрались совсем, совсем по-другому. Иными словами, Запад убирал конкурента, причем индустриального конкурента, и не... Это не совпадение. Ведь в 91-м году, кроме Советского Союза, Запад уронил еще одну страну, вполне капиталистическую, с атомным оружием, с тесными связями с черным интернационалом, но которая тоже была индустриальным конкурентом и проводила самостоятельную политику. Это Южноафриканская республика.
Да.
Ее в 91-м году уронили де-факто, а в 94-м году де-юре. У меня знакомая сейчас преподает в Южной Африке, она говорит, вот идешь по Йоганнесбургу вечером, это, да. и видишь, горят костры в квартирах, потому что белые уехали. Я ни в коем случае, Значит, белые специалисты уехали, все сломалось, починить не могут. И, я вообще полагаю, что с ЮАР вообще на юге Африки будет еще очень-очень много проблем. Для меня очень важный показатель таких демодернизационных, что семья Оппенгеймеров продала свой алмазный бизнес, и для меня это очень такой знак на стене. Я думаю, что интересно. Нас ждет много сюрпризов в 2012 году и в Южной Африке, и в Европе, и я думаю, что вектор будет как раз направлен в противоположную сторону модернизации. Эпоха модерна закончилась. На костях модерна возникает совсем другое общество, где решающую роль будет играть контроль над информацией и над ресурсами. Кстати, Жак Атали, которого считают идеологом мондиализма, он откровенно написал в последних своих книгах, последней книге его «Завтра кто будет управлять будущим», он откровенно пишет, что нужен контроль над финансовым капиталом и вообще нужно переходить к глобальной распределительной экономике.
Ну, смотрите, тогда получается, что КНДР у нас будет жить вечно.
Боюсь, что КНДР будет совсем жить, не вечно. КНДР будет жить до тех пор, пока на дне китайский зонтик.
А.
Вот, но в условиях глобального кризиса те социумы, которые привыкли жить в условиях кризиса, они выживут. А вот те, кто не привык, кто привык жить, хорошо, кто привык щадить себя, вот им будет значительно-значительно сложнее. Ведь, по сути дела, мы последние 30 лет живем, вот СССР, кризис, Россия, да. мы живем в условиях, кризиса.
Идеологического, экономического,
экономического, прежде всего, это социальный кризис, потому что, вот если опять же воспользоваться, немножечко напрячь наших слушателей и воспользоваться, марксистскими категориями, есть два таких процесса. Первоначальное накопление капитала и капиталистическое. Ну, грубо говоря, первоначальное накопление, когда приходят, отбирают собственность. Вот после этого начинается, собственно, капиталистическое накопление, как было в Европе в 16-17 веках. Но так было в центре капиталистической системы. А вот на периферии, в Индии, в Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке. И у нас в 90-е годы, у нас было по-другому. У нас первоначальное накопление, то есть отъем собственности, и капиталистическое, они развивались параллельно. Причем первоначальное накопление постоянно забивало капиталистическое. Поэтому здесь, в лучшем случае, капитализм бандитский, а в социальном плане это означает, что не только нет буржуазного общества, нет общества вообще, есть социальная каша. Нет отстоявшихся социальных групп. Вот это постоянное...
Вот и сейчас у нас нет явного среднего класса.
Нет у нас среднего класса.
Как страшно жить.
Что-то интересное.
Вы знаете, всю жизнь жили без среднего класса. И те, кто вышел на вот эта гламурная тусовка, которая вышла на Болотную площадь, это не средний класс, это маргиналы от среднего класса.
Напоминаю, что на студии находится Андрей Фурсов, русский историк, социолог, публицист, и мы говорим о модернизации, о том, что нас ждет не только нас, Россию, но и весь мир. И вдруг я абсолютно точно понимаю, что не модернизация нас ждет, а антимодернизация, по большому счету.
Я бы сказал так, что, получается внешняя антимодернизация, но дело в том, что, я бы сказал, это постмодернизация. Эпоха модерна закончилась. она просто считала очень короткий, сказать, отрезок времени. И людям, воспитанным в геокультуре просвещения, вот я родился в 51-м году, образование получал с 58 по 73 год. Это, ну, сказать, это финал модерна, но все мы еще жили представлениями, сказать, эпохи просвещения, а бомба уже тикала, уже возникло экологическое движение, уже возник рыночный фундаментализм. И, кстати, не случайно рыночные фундаменталисты пришли к власти одновременно с исламскими фундаменталистами.
Да, как-то это, однокоренные слова получаются.
Это два лица, сказать, одного и того же процесса, периферийного и, сказать, в центре. Кстати, не случайно директор французского радио Лабивьер назвал исламистов цепными псами глобализации по-американски. У них один враг, при том, что исламистов создавали спецслужбы США, у них один враг — национальное государство. И то, что сейчас исламисты и Соединенные Штаты сотрудничают в Северной Африке, на Ближнем Востоке, уничтожая национальные государства, причем неважно, национальное государство это смотрит в рот американцам, как всю жизнь смотрел Мубарак или нет, неважно, важно, там должны прийти к власти исламисты, создать организованный хаос. И два государства, в которых либо исламисты, так сказать, не слишком активны, Сирия, либо где они вообще были задавлены, Ливия. Вот Ливия уже уничтожена, а вокруг Сирии идут игры. То есть исламисты и рыночные фундаменталисты, смотрящие, сказать, в будущее как прошлое, это, в общем, сказать, пара, которая работает, сказать, вместе. При том, что рано или поздно между ними возникнут серьезные, сказать, противоречия, вот, проблемы, они сцепятся, но пока что они работают на одну цель. Цель простая – уничтожить национальное государство. В этом заинтересованы исламисты, и в этом заинтересованы транснациональные корпорации.
Ну, Единая Европа – это, в принципе, тоже… На ту же мельницу льет
воду. Вы знаете, Единая Европа – это вообще очень интересная вещь. Если быть честными предельно, Единая Европа – это проект Гитлера, гитлеровский Евросоюз.
Да вы что?
Естественно. Это... Кто первый создал Евросоюз? Третий Рейх – это был Евросоюз, который, и весь Евросоюз, кстати, работал против Советского Союза. Треть немецких танков делали, так сказать, наши славянские братья чехи на заводах «Шкоды». Вот. И, по сути дела, если вы посмотрите, так сказать, историю Евросоюза,
то это, безусловно, сказать, такой очень важный момент. Это, сказать, Третий Рейх. И, кстати, это сейчас французы, бельгийцы говорят о том, как им было плохо, сказать, под Третьим Рейхом. На самом деле, сказать, они особо не сопротивлялись. Они жили под Третьим Рейхом. И это был действительно Евросоюз. Нужно об этом помнить, что первой версией Евросоюза был гитлеровский рейх. Конечно, Евросоюзы сейчас будут возмущаться по этому поводу, но это их проблема.
Андрей,
мы это знаем,
Андрей
правду.
Ильич, ну вот интересно про нашу страну узнать.
Да, вот
все-таки
раз...
мы идем регрессив... У нас будет регрессивная модернизация, ой, прогрессивная модернизация или нет?
Вы знаете, я на этот вопрос, сказать, отвечу, как конек горбуну, говорю, ажно я пророк. Знаете, как китайцы называют Россию? Эго. Страна внезапных остановок и ускорений. И в этом отношении, понимаете, сейчас почему очень трудно прогнозировать вообще современный мир? Современный мир оказался в состоянии системного кризиса, в точке бифуркации. Что значит точка бифуркации? Когда у системы максимальный набор выбора. И в точке бифуркации не нужен сильный толчок, нужен толчок в определенном направлении. Поэтому в точках бифуркации достаточно тысячи людей, нескольких тысяч, например, гвардия Петра, опричники, команда Сталина, которые дают толчок, и по инерции общество идет в том направлении, в котором задается толчок. В этом и прелесть, сказать, точек бифуркации. Поэтому здесь... Как-то Нянов любил повторять свои вещи, Сверхвазир Мухтар, у него еще ничего не было решено. Так что действительно ничего не решено. У нас все зависит от того, появится ли у нас субъект стратегического действия, который, обладает политической волей порвать пасть врагу, и второе, обладает реальной картиной мира, то есть знает, куда врага ударить. Реальная картина мира...
А у нас есть враг?
У нас?
Да.
У нас нет друзей.
Найдем.
Это да.
У нас нет друзей.
Друзей у нас точно нет.
Дело в том, что это не алармистская вещь. Просто современная мировая система устроена, сказать, так, что здесь не бывает пустоты. Если ты уступаешь, значит, это место занимают. И в условиях обостряющейся борьбы за ресурсы, естественно, страна, которая слабо населена, и, сказать,
лакомый кусочек.
Это лакомый кусок. У американского спецназа есть такая поговорка: если ты выглядишь как еда, тебя рано или поздно съедят. Поэтому нужно исходить из того, хочешь мира, готовься к войне. Замечательно, можно считать, что все друзья, но при этом нужно помнить, что кто-то из друзей может оказаться, сказать, партнером, врагом и так далее.
Я записал ваши слова.
Очень хорошо.
Можно один маленький вопрос, не относящийся к нашей теме?
Да.
Просто, вы знаете, я вдруг подумал об модернизации, а вот то, что товарищ Сталин пускал кровь постоянно всем своим соратникам, это тоже была такая превентивная модернизация?
Вы знаете, насчет, так сказать, крови товарища Сталина, это один из очень серьезных, так сказать, мифов. Надо посмотреть, сколько крови пускали, кому. У нас был вот весь период, так называемый Сталин. А что вы имеете в виду под сталинским периодом? Вот с какого года?
Ну, это с какого? Ну, 35-й, да, скорее всего.
Вы знаете, Сталин реально полностью взял власть в руки в 39-м году перед 18-м съездом ВКПБ. До этого Сталин, начиная с 27-го года, 12 лет, ходил по краю пропасти. Его могли убить, могли не убить.
Могли,
шла борьба. Кроме того, то, что происходило в стране по конец 30-х годов, продолжалась холодная гражданская война. Нужно помнить, что это были люди с менталитетом войны, Первой мировой и гражданской, для которых жизнь ничего не значила. Ключевский сказал об Иване Грозном. Он бил, чтобы не быть битым. То же самое можно сказать о Сталине.
Все, я все понял.
Это была борьба за выживание.
И последний вопрос. Что ждет Китай тогда, который так модернизирует? Нам все время вот показывает Китай.
Вы знаете, у меня, к сожалению, сказать, плохие новости. Чем больше будет экономических успехов у Китая, тем больше будет серьезных проблем. Например, сейчас говорят, китайцы накормили страну. Я, сказать, вообще восхищен китайским, сказать, рывком. Но китайцы накормили страну, действительно. Но для того, чтобы произвести одну тонну мяса, нужно 7 тонн зерна. А для того, чтобы произвести одну тонну зерна, нужно 1000 тонн воды. Чем больше будет экономических успехов у Китая, тем будет больше социальных проблем. В этом отношении Китай похож на Россию начала 20 века. Немцы и англичане писали, что еще 20 лет, и Россия экономически задавит всех. Но дело в том, что мир, как говорил Эйнштейн, понятие не количественное, а качественное. Россия действительно перла экономически со страшной силой. Но хрупкая социальная структура не выдержала, надломилась революцией 17-го года. Поэтому есть такой термин научный, я прошу прощения за научный, коалесцентные изменения. Это когда экономика, социальный строй, политика и духовная сфера развиваются одновременно. Угу. А вот когда экономика отрывается от социальной сферы, рано или поздно эта социальная сфера экономику накажет. И тех, кто нажил себе экономические богатства, она просто им кишки выпустит.
Андрей, на этой интересно. Прекрасной ноте, мне кажется, надо пора прощаться.
Андрей Ильич, вот наши слушатели спрашивают, можно ли узнать, есть ли у вас книги, можно ли посетить ваши лекции, и как вообще с вами где пообщаться, в электронном виде, или
есть
сайт?
Есть очень простая вещь. Есть такое интернет-телевидение russia.ru. Там висит примерно 25 моих роликов.
Смотрите, да.
Я недавно узнал, что есть такая, так сказать, сеть ВКонтакте. Там есть группа Андрей Фурсов, там ребята какие-то, так сказать, человек 800, они собирают все мои статьи, публикации. Кроме того, в интернете можно набрать мою фамилию, и там вывалится огромное количество статей, книг и много чего другого.
Спасибо большое, Андрей.
Спасибо
большое.
У нас
был в гостях Андрей Ильич Фурсов, директор Центра русских исследований Московского